Гэри Кейси. Твое финансовое преображение. Сила покоя. Глава 10. Секрет двойной порции. Я уже рассказал о том, что такое суббота и как она возможна благодаря двойной порции. Вас должен занимать вопрос, как мне получить двойную порцию? Что ж, я рад, что вы им задаетесь. Чтобы найти ответ на этот вопрос, давайте вернемся к истории, в которой Иисус накормил 5000 человек 5 хлебами и 2 рыбами. И как времени прошло много, ученики его, приступив к нему, говорят: «Место здесь пустынное, а времени уже много. Отпусти их, чтобы они пошли в окрестные деревни и селения и купили себе хлеба, ибо им нечего есть». Он сказал им в ответ: «Вы дайте им есть». И сказали ему: «Разве нам пойти купить хлеба динариев на 200 и дать им есть?» Но он спросил их: «Сколько у вас хлебов? Пойдите, посмотрите». Они, узнав, сказали: 5 хлебов и 2 рыбы». Тогда повелел им рассадить всех отделениями на зеленой траве. И сели рядами, по 100 и по 50. Он взял 5 хлебов и 2 рыбы, воззрев на небо, благословил и преломил хлебы, и дал ученикам своим, чтобы они раздали им. И 2 рыбы разделил на всех. И ели все, и насытились. И набрали кусков хлеба и остатков от рыб 12 полных коробов. Было же евших хлебы около 5000 мужей. Марка, 6 глава, стихи с 35 по 44. Ранее мы уже говорили об этой истории, но здесь есть несколько действительно важных подсказок о двойной порции. В этой истории Иисус сверхъестественным образом умножал хлеб и рыбу, и люди ели до тех пор, пока не насытились. Я предполагаю, что было около 20 тысяч человек, включая женщин и детей, и такое количество людей, накормленных 5 хлебами и 2 рыбинами до полного насыщения, это, конечно же, дело рук Бога. И за это мы можем прославлять Царство Божье и пути Его действия. Но то, что люди были накормлены, это не полная картина произошедшего, и если вы остановитесь на этом, то упустите двойную порцию. Давайте копнем немного глубже. Есть лучший способ жить, чем просто стремиться к удовлетворенности или насыщению. Невозможно построить многое с менталитетом удовлетворенности. Сосредоточение только на сегодняшнем дне ограничивает видение уровнем насыщения. И ели все. И насытились, и набрали кусков хлеба и остатков от рыб 12 полных коробов. Было же евших хлебы около 5000 мужей. О чем же нам говорит этот текст? О том, что после того, как все насытились, было собрано 12 корзин полных хлеба и кусочков рыбы. Определение двойной порции – это иметь более чем достаточно. Достаточно – это значит достаточно, чтобы насытиться, а 12 корзин, оставшихся после того, как люди насытились, это двойная порция более чем достаточно. Пожалуйста, дайте этой разнице немного укорениться в вашем сознании. Я хочу, чтобы у вас в голове сложилось четкое представление о достаточности и двойной порции. У меня нет времени углубляться в то, как Иисус использовал силу царства в той ситуации для реализации первой части этой истории. 5000 человек насытились. Но вы можете найти полное объяснение в первой книге этой серии, которая называется «Твое финансовое преображение. Сила согласия». Вместо этого я хочу сосредоточиться на двойной порции, на перенасыщении и на том, как это произошло в этой истории. Да, это удивительная история. Насытились 20 тысяч человек. Вот это да. Но в Царстве Божьем есть нечто большее, чем просто насыщение. Хотя, разумеется, вам нужно насытиться, прежде чем вы сможете перенасытиться. Насыщение – удовлетворенность. Это прекрасно. Но как насчет завтрашнего дня? Я пытаюсь сказать, что если ставить целью исключительно насыщение, то что произойдет, когда вы снова проголодаетесь? Многие христиане находятся в состоянии насыщения, но упускают двойную порцию. Именно двойная порция приносит субботство Господне. Насыщение – это лишь временное решение. Оно не устраняет проблему обеспечения. Знание того, что вы снова проголодаетесь, даже если сейчас вы не голодны, открывает дверь страху, заставляя вас бежать и трудиться с мыслью о выживании. Нет, есть лучший способ жить, чем просто стремиться к удовлетворенности или насыщению. Невозможно построить многое с менталитетом удовлетворенности. Сосредоточение только на сегодняшнем дне ограничивает видение уровнем насыщения. Иметь целью насыщение как таковое значит по-прежнему иметь целью выживание в системе земного проклятия в тяжком труде до седьмого пота. Жаждущий насыщения наедается на один день. Двойная порция созидает завтрашний день. Позвольте мне привести вам пример мышления в культурном поле, а также в большей части церкви. Спросите любого человека, как у него обстоят дела с финансами, и вы получите много ответов, вероятно, не очень хороших. Но если вы получите позитивный ответ, когда кто-то скажет «У нас все отлично», спросите их «А давно вы рассчитались за свой дом?» Они, вероятно, удивительно уставятся на вас и скажут «Ну, мы еще не рассчитались за дом». Мы просто имели в виду, что мы оплачиваем все наши счета и у нас есть кое-какие сбережения в банке. Отлично, воскликните вы. У вас, ребята, действительно все хорошо. Скажите, у вас в банке больше 10 тысяч долларов? Конечно, вряд ли кто-то будет такое спрашивать, как мне кажется, но если бы вы спросили, а они бы ответили, то ответ был бы приблизительно следующий. Нет, но у нас есть 800 долларов. Эти люди совершенно серьезно думают, что у них все в порядке с финансами, потому что у них есть хорошая машина, хороший дом и немного денег в банке. Они проповедуют образ жизни, основанный на насыщении. Ну а как насчет того, чтобы рассчитаться за дом, при этом имея 100 тысяч долларов в банке или лучше 500 тысяч долларов? Это было бы более чем достаточной картиной жизни для большинства людей. Удовлетворенность – это прекрасно и необходимо. Но иметь 12 корзин хлеба и рыбы в продовольственной кладовой – это более чем достаточно, и в этом есть покой. Однажды я сидел с клиентом и обсуждал с ним его финансы. Я анализировал его долги. У него было около 40 тысяч долларов задолженности по кредитной карте. Просматривая его активы, я увидел, что на расчетном счете у него лежало около 40 тысяч долларов. «Джо», — сказал я, — «это же легче легкого. У вас есть деньги, чтобы полностью расплатиться по трем кредитным картам. Погасите кредиты». «Но знаете что?» Джо сказал, что не хочет этого делать. Я был в недоумении и спросил его, почему. Он ответил, что, имея деньги на расчетном счете, он чувствует себя в безопасности и более состоятельным финансово. Я просто посмотрел на него. Что вы имеете в виду, когда говорите, что это позволяет вам чувствовать себя богатым? Это иллюзия. Хоть у вас и есть 40 тысяч долларов на расчетном счете, на самом деле у вас нет 40 тысяч долларов, потому что вы должны 40 тысяч долларов. Ваше восприятие ложно, и вы платите большие деньги за это заблуждение. Мы проговорили около часа, и он так и не смог понять, почему ему следует подумать о том, чтобы направить хотя бы большую часть содержимого своего расчетного счета на погашение долга, из-за которого ему приходится усердно трудиться. После очередного часа уговоров я сдался и пошел домой. Он заблуждался. Он не обеспечивал себе никакой безопасности, пытаясь сохранить эти деньги на своем расчетном счете. О, я знаю, что ему было приятно, когда по почте приходила выписка, где было указано, что в банке лежит 40 тысяч долларов. Но чтобы получить истинное представление о своем финансовом положении, ему нужно было просматривать выписки и по кредитным картам тоже. Удовлетворенность – это здорово. но она может создать у вас ложное чувство безопасности. Нужно заглянуть немного вперед и понять, что то, что вы только что съели, не сможет обеспечить ваши потребности, которые возникнут через несколько часов. Вы снова проголодаетесь. Если вы ищете только быстрого решения, быстрого удовлетворения своих нужд, вы упустите единственное, что действительно может изменить вашу жизнь – двойную порцию. Когда мы все росли в финансовой системе земного проклятия, в мучительном труде до седьмого пота мы мечтали об одном – остановиться. Я упоминал об этом в предыдущей главе. Мы не мечтали о большом объеме работы или других возможностях, потому что, откровенно говоря, мы уже были измучены жизнью и просто старались продержаться до следующего отпуска. Видите ли, рабы не мечтают работать еще больше. Рабы мечтают об одном – о вечере пятницы, а не об утре понедельника. Почему? Потому что рабы мечтают только об одном – остановиться. Послушайте, образ мыслей перегруженного человека из разряда «не могу дождаться, чтобы прекратить» никуда вас не приведет. Даже если к вам в спальню войдет ангел и поделится с вами идеей от Бога, ваш менталитет все равно будет вам мешать. Запишите это. Чтобы получить двойную порцию, вы должны не замечать насыщение. Это утверждение является ключом к двойной порции. Я знаю, что сейчас оно особо ни о чем не говорит, но когда-то обретет смысл. Чтобы показать вам, что я имею в виду, я хочу еще раз вернуться к истории о насыщении 5000 человек в Евангелии от Иоанна, а не в Евангелии от Марка. У Иоанна мы видим ту же самую историю, но с некоторыми деталями, которых нет у Марка. Иисус, взяв хлебы и воздав благодарение, раздал ученикам, а ученики – возлежавшим, также и рыбы, сколько кто хотел. И когда насытились, то сказал ученикам своим: «Соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало». Иоанна, 6 глава, стихи 11 и 12. В этой версии истории мы видим, что именно Иисус велел ученикам пойти и собрать остатки, чтобы ни крошки не пропало зря. Я хочу, чтобы вы это поняли. Ему пришлось сказать им сделать это, потому что они не видели возможности. Поставьте себя на их место. Вы сыты и довольны. И все, чего вы хотите, это прилечь и вздремнуть. Из-за своей подготовки в системе земного проклятия и рабского менталитета вы считаете, что если вы насытились, то пора остановиться. Видите ли, при рабском менталитете человек работает только тогда, когда ему нужно, а когда ему не нужно, когда он удовлетворен, он останавливается. Иисусу пришлось велеть им собрать то, что было у них прямо перед глазами. Остатки еды лежали вокруг них на земле, но они не приложили ни малейшего усилия, чтобы их собрать. Опять же, в их понимании, что можно было сделать с этими кусками, кроме как оставить их на съедение птицам? Иисус пытался их чему-то научить, чему-то очень важному. Иисус делает замечание после того, как говорит им, чтобы они собрали остатки, чтобы не дали ничему пропасть. Но что это значит? Все сыты, все довольны, и никто больше не хочет хлеба и рыбы, по крайней мере сейчас. Но вот в чем проблема. Суббота невозможна, если не собрать больше, чем нужно. Когда израильтяне собирали манну в шестой день, им было велено собрать больше, чем нужно. Собрав больше, чем им было необходимо в этот день, они обеспечили себя пропитанием на седьмой день отдыха. Иисус учил своих учеников не довольствоваться тем, что есть, а стремиться к полному обеспечению царства. Опять же, вы не можете строить будущее с одним насыщением, но вы можете строить с двойной порцией. Насыщающийся ест сегодняшний хлеб, но 12 корзин остатков дают вам возможность выбора на завтра. Вот ключевой принцип, который я хочу, чтобы вы увидели. Хотя ученики не видели остатков еды, пока Иисус не указал на них, Бог уже дал им субботство, двойную порцию. Они просто не замечали этого. Царство Божье уже обеспечило пищу, умножило хлеб и рыбу и накормило всех этих людей. Но Царство Божье всегда дает двойную порцию. Бог никогда не будет давать просто достаточно. Он всегда будет давать более чем достаточно. Проблема в том, что вы, возможно, этого не видите. Давайте, и дастся вам мерую добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную отсыплют вам в лоно ваше, ибо какую меру мерите, такую же отмерится и вам. Луки, 6 глава, стих 38. Давайте, и дастся вам мерую добрую, утрясенную, нагнетенную. Но на этом стих не заканчивается. Ваша мера, утрясенная и нагнетенная, это ваше обеспечение на этот день. Но дальше в стихе говорится «и переполненную». Переполнение – это двойная порция. Бог всегда поставляет двойную порцию, никогда в обрез. Но если вы не знаете об этом, и хлеба становится с избытком, вы можете просто позволить ему упасть на землю, поскольку вы полностью сосредоточены на порции перед вами, необходимой для сиюминутного насыщения, и не готовы уловить переполнение. Таким образом, вы не сможете получить и насладиться двойной порцией. Но если бы вы поняли, как действует Царство Божье, зная и предвидя полное обеспечение, вы были бы готовы действовать и брать все, что дает Бог. Позвольте мне привести вам другой пример. Симон сказал ему в ответ: «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть». Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась. И дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им, и пришли, и наполнили обе лодки так, что они начинали тонуть. Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Ибо ужас объял его и всех бывших с ним от этого лова рыб, ими пойманных, также и Иакова и Иоанна, сыновей Зеведеевых, бывших товарищами Симону. Луки, 5 глава, стихи с 5 по 10. Это часть истории, которую мы читали ранее. У Петра было две лодки, которые чуть не затонули, переполненные благодаря Царству Божьему рыбой. Это противоречило его представлениям о рыбалке и поразило его. Но что бы произошло в следующий раз, когда Иисус сказал бы: «Эй, Петр, заплывай подальше, и ты сможешь поймать столько рыбы, сколько захочешь». Как вы думаете, взял бы он две лодки? Сомневаюсь, он бы собрал столько лодок, сколько смог бы одолжить у своих друзей. Почему? Потому что у него были бы другие ожидания и знания о том, как действует Царство Божье. Смысл всей этой дискуссии заключается в том, чтобы убедиться, что вы понимаете, что не видите всего обеспечения, которое посылает Бог. Конечно, по большей части это обеспечение будет не в виде долларовых купюр, но оно будет в виде идей, божественных назначений и указаний Святого Духа. Если мы не подготовлены, то есть не обладаем правильным пониманием двойной порции, мы пройдем мимо них из-за своей привычки выживать в условиях земного проклятия. В истории об умножении хлебов Иисус пытается научить своих учеников тому, как действует Царство Божье, чего ожидать и что предвидеть. Поскольку их рабское мышление не позволяло увидеть потенциал всего лежащего вокруг хлеба, ему пришлось учить их смотреть. Что вы видите? Смотрите. Вы не видите всего того, что Бог приготовил для вас. Я хочу на минутку обратиться к 16 главе книги Исход, поскольку есть еще один момент, который мне хотелось бы подчеркнуть. И собирали его рано поутру, каждый сколько ему съесть. Когда же обогревало солнце, оно таяло. В шестой же день собрали хлеба вдвое, по два гомора на каждого. И пришли все начальники общества и донесли Моисею. И он сказал им: «Вот что сказал Господь. завтра покой. Святая суббота Господня, что надобно печь, пеките, и что надобно варить, варите сегодня, а что останется, отложите и сберегите до утра. И отложили то до утра, как повелел Моисей, и оно не восмердело, и червей не было в нем. И сказал Моисей: ешьте его сегодня, ибо сегодня суббота Господня, сегодня не найдете его на поле. 6 дней собирайте его, а в 7-й день, суббота, не будет его в этот день. Но некоторые из народа вышли в 7-й день собирать и не нашли. И сказал Господь Моисею: долго ли будете вы уклоняться от соблюдения заповедей моих и законов моих? Смотрите, Господь дал вам субботу, посему он и дает в 6-й день хлеба на 2 дня. Оставайтесь каждый у себя. Никто не выходи от места своего в 7-й день. И покоился народ в 7-й день. Исход, 16 глава, стихи с 21 по 30. Как мы уже говорили, двойная порция – это то, что сделало возможным субботу. Но что удивительно, хотя Бог уже предоставил двойную порцию в 6-й день, многие пошли ее искать и не нашли в день отдохновения. Дело не в том, что Бог не оправдал доверия в предоставлении этой порции. Они просто не увидели ее, потому что не обладали правильным пониманием двойной порции, уже данной в 6-й день. Они, как обычно, собрали достаточно на 1 день. Теперь же, проголодавшись в 7-й день, они вообще ничего не нашли. С их точки зрения, вероятно, Бог их подвел. Но Бог никого не подводил. Они просто не знали о принципе двойной порции. Если бы они знали, то планировали бы по-другому. Сколько людей сегодня скитаются в попытках найти то, что им нужно, не понимая, что Бог уже не спаслал им это. На мой взгляд, в этом отрывке очень любопытен тот факт, что Бог на самом деле сердится на них за то, что они не собрали достаточно. Интересно, как бы это проповедовалось в наших церквях? «Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу подаст обилие посеянному вами и умножит плоды правды вашей, так, чтобы вы всем богаты были на всякую щедрость». 2 Коринфянам 9 глава, стихи 10 и 11. Павел довольно четко объясняет, что эффект Царства Божьего заключается в том, что вы становитесь богатым во всех отношениях, чтобы иметь возможность быть щедрым в любой ситуации. Друг мой, это требует двойной порции. Вы не можете быть щедрым в любой ситуации, не имея с избытком. В одной из предыдущих глав я рассказал вам, как перешел в бизнесе от производительности 3-4 миллиона долларов в год к производительности более 11 миллионов долларов в год с тем же поставщиком. И этот рост произошел всего за 1 год. Я также рассказал вам, как это произошло. Бог дал мне сон, в котором научил, как это сделать. Но теперь я должен поделиться с вами тем, что он сказал мне, потому что теперь это будет иметь для вас смысл. Во сне Бог просто дал мне 2 слова. Именно так, всего 2 слова. Эти 2 слова изменили мой доход за тот год на сотни тысяч долларов. При этом я не организовывал больше маркетинговых мероприятий или рекламы, чем раньше. Я не менял в работе своей компании ничего, кроме себя. Эти 2 слова послужили указанием изменить то, что касается лично меня. И эти изменения более чем в 4 раза увеличили наш бизнес и мой доход. Что же это за 2 слова, спросите вы? Лови момент. Да, ловить момент. И это все? И вот эти 2 слова сделали все это? Да, это они. Как только вы осознаете, что Бог всегда посылает двойную порцию со своим обеспечением, вы поймете, что Он говорил мне. Моя компания, как и все торговые компании, получает прибыль, помогая людям. Чем лучше компания помогает людям, тем больше денег она зарабатывает. Это правда, но также правда и то, что многие торговые компании не справляются с удовлетворением потребностей своих клиентов либо из-за плохого контроля и работы с уже имеющимися клиентами, либо из-за недостаточного поиска и привлечения новых клиентов. В нашем случае мы были очень плотно загружены, и хотя это неплохо, иногда мы не могли реагировать на запросы наших клиентов настолько быстро, как мне хотелось бы. Что касается лично меня, то я работаю с клиентами в области инвестиций, и мне это очень нравится. Но из-за моего графика, когда звонит потенциальный клиент по инвестициям и его перенаправляют ко мне для личного контакта, я не всегда успеваю перезвонить ему в течение первых 24 часов. Я хочу, но просто не успеваю это сделать. Вы знаете, когда люди задают вопросы, они выберут ту компанию, которая дает ответы. Иногда откладывание звонков потенциальным клиентам для обсуждения их личных инвестиционных потребностей может нанести ущерб. Они могут позвонить кому-то еще, кто более свободен, чтобы ответить на их вопросы. Многое может пойти не так, но решение заключается в том, чтобы иметь наготове ответы, когда люди их ждут. Поэтому, когда Господь дал мне эти два слова, я понял, что они означают. Я должен был взглянуть на вещи иначе. Если я действительно хотел добиться успеха, войти в десятку лучших и получить бонус в размере 100 тысяч долларов, я должен был воспользоваться моментом. Поэтому я изменил свой образ действий. Я взял за правило, если кто-то звонит и просит совета по инвестициям, я перезваниваю ему в течение пары минут, по возможности, и сразу же встречаюсь с ним. Мои клиенты находятся в разных уголках страны, и это обязательно сулило быть весьма трудновыполнимым. Но я был готов к этому. Я позвонил руководителю своей компании, рассказал ему о том, что сказал Бог, и попросил его передать всем моим представителям, чтобы они придерживались такого же отношения и использовали каждую возможность, когда она появляется. К концу года мы сделали оборот по этому поставщику более 11 миллионов, необходимых для того, чтобы войти в десятку лучших. Но помимо этого, мы также обеспечили дополнительные миллионы для других наших поставщиков. Вот он, момент великого открытия. Мы ничего не меняли. Просто быстро реагировали на нового клиента, который хотел с нами поговорить. Видите ли, Господь говорил мне, что переполнение суббота уже там. Он уже обеспечил его. Я просто не видел этого. Поэтому не существует закона царства о двойной порции, объясняющего, как получить двойную порцию. Двойная порция всегда есть. Бог всегда обеспечивает на уровне двойной порции. Бог никогда не посылает обеспечение только на сегодня. Он всегда посылает с ним двойную порцию. Опять же, наша проблема в том, что мы просто не видим двойную порцию. Но еще большая проблема заключается в том, что мы даже не знали, что ее нужно искать. Мне нравятся слова Иисуса: «Чтобы ничего не пропало». Бог послал все это, и Он хочет, чтобы вы это получили. Он был расстроен тем, что люди ищут манну в седьмой день, когда Он уже послал ее. Он напомнил Моисею, что послал ее в шестой день, чтобы они могли взять ее и насладиться субботой. По сути, Он говорил им: «Суббота не для меня, а для вас. Вот почему я послал вам двойную порцию». Вы слышите, как Иисус говорит то же самое. «Эй, ребята, подберите эти куски и аккуратно сложите их все. Бог послал это вам, чтобы вы могли насладиться двойной порцией и найти покой». В истории о том, как Иисус накормил 5000 человек 5 хлебами и 2 рыбинами, ученики не видели остатков. Они даже не искали их. Но Иисус сказал им, что их нужно собрать, и урожай не был потерян. Сегодня Святой Дух должен помочь нам заглянуть дальше насыщения и ухватить двойную порцию. Он укажет нам на то, чего мы не видим, если мы попросим. Самое главное, что, я надеюсь, вы уже усвоили, заключается в том, что двойная порция уже не спослана вам. Вам нужно только ее взять. Поскольку двойная порция – это единственный выход из системы земного проклятия, состоящий из мучительного труда до седьмого пота, сатана ненавидит ее. Он может попытаться убедить христиан, что если они едва сводят концы с концами, работая на двух работах, чтобы оплачивать счета, то у них все в порядке. А христианина, у которого есть деньги на поддержание Царства Божьего и который живет без финансового страха и беспокойства, он хочет остановить. Намерение сатаны заключается в том, чтобы всю жизнь держать вас на мели, закабалить в образе жизни, означающем жалкое выживание, где вы ни на что не влияете. Деньги – это влияние. Сатана сделает все, чтобы не позволить вам получить Божье благословение. Вот почему так важно понять то, что я собираюсь вам сказать. Двойная порция спрятана. Пришло время дать ученикам передышку. Была причина, по которой они не увидели переполнения. Разумеется, как мы уже говорили, они даже не искали, но на самом деле был и другой фактор. Обычно вы не подбираете объедки. То есть, в их понимании, хлеб и рыба, лежащие вокруг, были просто объедками. Почему монета, которая была нужна Петру для уплаты налогов, была спрятана во рту у рыбы? Кому пришло бы в голову искать ее там? Кто бы мог подумать, что две лодки опытных рыбаков, которые рыбачили всю ночь и ничего не поймали, по слову раввина, будут тонуть под тяжестью самого большого улова в жизни этих рыбаков? Кто бы мог подумать, что у женщины из 4 главы 2 книги царств, у которой не было денег, в доме ничего не было, кроме небольшого количества масла, и которая собиралась объявить себя банкротом, каким-то образом окажется так много масла, что оно позволит ей погасить все долги и жить без долгов? Никто бы не подумал. Кто бы мог подумать, что Гэри Киси, который закончил школу вторым снизу в списке успеваемости класса, сегодня станет миллионером и будет ежедневно выступать перед тысячами людей по всему миру? Никто. Во всех этих историях Бог использовал нечто неожиданное, чтобы изменить ситуацию. Если бы переполнение, двойная порция, была очевидна, просто лежала на виду, сатана увидел бы ее и попытался перехватить и украсть. Вот почему Бог не держит свои сокровища на виду. Они сокрыты. Сатана не любит, когда вы удовлетворены и наслаждаетесь обеспечением. Но что он действительно ненавидит, так это когда вы переходите к избытку и субботе. Позвольте мне показать вам кое-что, что вы должны понять в отношении принципа работы Бога в земном царстве. Но проповедуем премудрость Божью, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которой никто из властей века сего не познал, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. 1 Коринфянам, 2 глава, стихи 7 и 8. Этот отрывок ясно показывает нам, что если бы сатана знал о Божьем плане, он бы изменил тактику. Вот почему Богу приходится работать под прикрытием. Сатана реагировал бы на все очевидное. По этой же причине нельзя делать явным и ваше обильное обеспечение до того момента, когда вы будете крепко держать его в руках или начнете пожинать. У меня есть выражение, которое я повторяю уже много лет. Божьи сокровища спрятаны не от вас, а для вас. Спрятаны от вас для вас. Многие люди говорят мне, что хотели бы, чтобы Бог не ждал до полуночи, чтобы поделиться своими ответами. Но, друг мой, Бог не волнуется. Он знает, когда наступает срок оплаты, и для вашего блага Бог не открывает свою руку слишком рано, чтобы сатана не перехватил ее содержимое. «И отдам тебе хранимые во тьме сокровища и сокрытые богатства, дабы ты познал, что я Господь, называющий тебя по имени, Бог Израилев». Исаии, 45 глава, стих 3. Сокрытые богатства – это лучше, чем сценарий величайшего голливудского фильма. Позвольте мне привести вам пример того, как Бог помог мне уловить двойную порцию в моей деловой жизни. Много лет назад я сидел и смотрел на годовой отчет о прибыли и убытках своей финансовой компании. И хотя я был удовлетворен, у меня не было долгов и было немного денег в банке. Я знал, что это еще не все. Я видел так много проектов, которые хотел профинансировать в царстве. Так много нужно было сделать, и все это стоило денег. Когда я молился об этом, Господь начал говорить со мной о термине «куски». Сначала я не понимал, что он имеет в виду, но чем дольше молился об этом и слушал, тем больше понимал. Я упускал из виду куски, как в истории, которую мы только что прочитали. Их ценность рассматривалась как ничтожная. Из-за того, что либо их сбор считался бы не стоящим затраченной энергии, либо их ценность была основана на устаревшей системе ценностей. Или, возможно, ошибочное и ограниченное восприятие их потенциального использования ограничивало понимание возможного увеличения их ценности по сравнению с тем, как они воспринимались в текущем моменте. Уверен, вы часто слышали, как люди говорят: «Мы всегда так делали». Что ж, я могу сказать вам, что с таким подходом двойную порцию не получить. Когда я просматривал данные, Бог открыл мне глаза на многие кусочки, которые я оставлял на столе и которые мне следовало бы собирать. Одной из приоритетных задач по каждому клиенту является составление полного профиля данных о нем, чтобы увидеть, какие у него есть активы и долги. Затем мы проводим анализ, чтобы найти деньги, которые можно было бы направить на погашение долга. Разумеется, мы указываем в листе данных текущий статус ипотеки, процентную ставку и условия кредита. В то время мы также советовали нашим клиентам оформить кредитную линию на собственные средства для погашения задолженности по кредитным картам с высокой процентной ставкой, что позволило на тот момент снизить чистую процентную ставку со стандартных 21 до 6%. Благодаря одному лишь этому маневру средняя семья экономила от 500 до 600 долларов в месяц. Когда возникала такая ситуация, мы отправляли своих клиентов обратно в их банк для получения фундированного займа. Когда я изучал свои данные, Святой Дух указал мне на этот ипотечный вопрос. «Почему бы тебе не заняться проблемами ипотеки?» И я подумал, что в этом есть смысл. Мы уже пользовались доверием клиентов, у нас уже были их данные, и, наконец, мы были теми, кто в первую очередь предлагал им рефинансировать их долг. Чтобы заниматься этим аспектом, мне пришлось бы изучать совершенно новый бизнес, проходить лицензирование, посещать курсы подготовки и многое другое. У меня просто не было на все это времени. Но когда я продолжал молиться об этом, Господь побудил меня нанять кого-нибудь для учреждения и управления моей ипотечной компанией, что я и сделал. Только за первый год работы с ипотекой мы получили дополнительно 160 тысяч долларов чистого дохода. Этих денег у меня никогда бы не было, если бы я не позволил Святому Духу указать на кусочек, на который смотрел, но не видел. В дальнейшем я собрал еще много чего, что являлось кусками, показанными мне Святым Духом. Один кусочек, который я упускал из виду из-за своего предвзятого представления о том, что в эту область не стоит соваться, усвоенного или услышанного от других людей, стал для нас огромным успехом. Когда я, наконец, взглянул на него поближе, то понял, что вся информация, которую я слышал об этой сфере, была неверной. И на самом деле она отлично подходит для нашей компании. Этот кусок фактически принес больше дохода, чем моя основная бизнес-модель, обеспечив прибыль в миллионы долларов. Это был буквально многомиллионный кусок. Итак, позвольте мне четко донести это до вас. Двойная порция добывается через откровение. Откровение – это просто нечто, что Святой Дух показывает вам, чего вы не смогли бы узнать сами. То есть Святой Дух открывает вам глаза на то, чего вы сами никогда не увидели бы. Это называется знанием откровения. Откровение – это ключ к двойной порции. Люди спрашивают меня, как мне услышать Святого Духа? Как мне услышать, как уловить эти скрытые идеи и возможности? Отличные вопросы. У меня нет времени, чтобы подробно рассказать в этой книге о том, как слышать голос Бога. Поэтому я рекомендую вам ознакомиться с другой моей книгой под названием «Крещение Духом Святым» «The Baptism of the Holy Spirit». вы можете купить ее на платформе Amazon или на нашем сайте. В этой книге вы найдете больше информации о том, как Святой Дух работает, чтобы открыть нам скрытые планы Бога, чтобы мы могли процветать прямо здесь, в земном царстве, прямо под носом у сатаны, и он ничего не может с этим поделать. Но чтобы вы двигались в правильном направлении, давайте посмотрим на первое послание к Коринфянам. «Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает его, он тайный говорит духом». 1 Коринфянам 14 глава, стих 2. В 4 стихе говорится: «Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя». Слово «назидать» означает «давать наставление или понимание». «Я нуждаюсь в этом, и вы тоже». Когда в этом отрывке Библии рассказывается о говорении на иных языках или, как это описывает Павел, о молитве в духе, я хочу вас ободрить. Независимо от того, что вы слышали об этой роли Святого Духа, говорил ли вам кто-то, что она канула в лету со времен апостолов или что она от дьявола, читайте свою Библию. Молитва в духе – это просто молитва Святого Духа через вас в земном царстве, чтобы исполнить Его волю, не давая дьяволу узнать о происходящем. Молитва в духе есть главный ключ к получению откровений с небес, и я призываю вас изучить то, что я сказал. А если у вас появятся вопросы, возьмите мою книгу. Я знаю, она поможет вам получить большее представление об этой удивительной роли Святого Духа в нашей жизни. Эту же книгу я хочу завершить двумя стихами из Писания, которые в основном обобщают содержание данной главы. «А тому, кто действующую в нас силу может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды от века до века. Аминь». Ефесянам 3 глава, стихи 20 и 21. Вы никогда не можете просить о том, о чем не думали. На данный момент у меня два самолета. Небольшой самолет, на котором я летаю для развлечения, и бизнес-джет, на котором я летаю в любую точку страны. Когда я рассматривал возможность покупки самолета для бизнеса, меня шокировала цена. Самолеты – удовольствие не из дешевых. Я начал сдавать назад и думать, я могу обойтись без бизнес-джета. В конце концов, это такие большие деньги. Но я летал каждую неделю на коммерческих авиалиниях, а в один из месяцев я совершил 23 рейса. Это было изнурительно. Да, я могу сказать, что у меня было обеспечение. Все мои перелеты были оплачены, не было никаких проблем с деньгами, чтобы их оплатить. Но мои воздушные путешествия все меньше обеспечивали умиротворение. Рейсы отменялись или задерживались, превращаясь в настоящий хаос. Это была не суббота, в которой я нуждался. Наконец, я признал, что ограничиваю здесь Бога. Он Бог двойной порции. С сожалением должен сказать, что мы с Дрендой не решались приобрести самолет больше года. Наконец, Бог привлек наше внимание к этому самолету и сказал, что Он пытался вручить нам этот самолет в течение 2 лет. Мы покаялись и приняли решение. Мы посеяли семена именно на тот бизнес-джет, который мы хотели и в котором нуждались. И когда мы это сделали, то получили его через 2 месяца. За это время Бог ниспослал мне проницательность и везение в некоторых деловых сделках, и деньги появились тогда, когда они оказались мне нужны. Да, Господь – это Бог двойной порции. В чем разница? Ну, в моей жизни разницу между полетами на собственном самолете и на коммерческих рейсах можно сравнить с поездкой на велосипеде или на машине на встречу, назначенную за 50 миль от вашего дома. Серьезно. И Бог пытался донести это до меня в течение 2 лет, пока я, будучи сытым, просто пялился, но оставался слеп к двойной порции, которую Бог уже предоставил мне. Мне просто нужно было ее увидеть. Возможно, вы водите машину, которая так отчаянно нуждается в ремонте, что утром, едва открыв глаза, вы молитесь, чтобы она завелась. Перестаньте смотреть на пустой банковский счет и принимать решения о выживании, основываясь на этом. Вместо этого позвольте Богу двойной порции показать вам кусочки, скрытые вещи, о которых вам нужно знать, чтобы быть свободным и наслаждаться миром и покоем субботства. Он даст вам план и покажет, как его реализовать. Только попросите, как сказал Иисус, чтобы ничего не пропало. Двойная порция уже предусмотрена для вас. Посему для народа Божия еще остается субботство, ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих. Евреям, 4 глава, стихи 9 и 10.